Здравствуйте, уважаемые зрители. В прямом эфире четверть часа в студии Тимофей Обухов. Как обычно, начнем программу с рубрики «Терра Инкогнита». Для очередного выпуска рубрики «Терра Инкогнита» мы, как всегда, подготовили видеозапись уличного опроса. На сей раз нас интересовало значение и происхождение выражения «терновый венец». Что ответили опрошенные нашей съемочной группой екатеринбуржцы, сейчас услышим и увидим.
Слышали такое выражение «терновый венец»?
Слышала, но от бабушки.
Что оно означает?
Не знаю, она не объяснила.
И откуда происходит?
Тоже не в курсе.
Это такой венец из тернового растения.
А на кого надевали венец из терновника?
На Иисуса, если не ошибаюсь.
Терновый венец? Затрудняюсь ответить.
А с чем связано, с какими событиями? Почему так говорят?
По-видимому, с распятием Христа.
Как вам сказать? Я не знаю полностью его назначения, но я знаю, что вот праздники существуют какие-то определенные, божественные. И вот этот терновый венец, он что-то, какое-то значение придает. Ну, точно не знаю.
А откуда происходит вообще понятие тернового венца?
Может быть, это даже что-то связано с гаданиями, я так понимаю. Потому что очень много же это. Что-то с гаданиями связано. Это просто я еще вспоминаю, там еще мама, помню, мне рассказывала. Сейчас уж так-то.
Если я правильно понимаю, то это, ну, не наказание, конечно. Ну, что-то с грехом, с наказанием связано.
Что значит терновый венец?
Ну, это терновый венец. Ну, колючий, значит.
А откуда берется истоки?
Скорее всего, из Библии, как бы, Христос носил терновый венец, по-моему.
Спасибо нашим респондентам. Действительно, фразеологизм «терновый венец» имеет корни почти 2000-летней давности. Оно напоминает о терновом венце, надетом воинами на голову Христа перед казнью. Об этом повествуют три евангелиста. «Исплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Исследователи считают, что венец, сплетенный из ветвей терна, с шипами не был некой колючей полоской, но имел форму чипца, который охватывал всю голову. 4-сантиметровые шипы тернового венца были так остры, что прокололи сосуды на голове, и кровь обильно струилась по волосам и лицу Спасителя. Терновый венец Господа Иисуса Христа на протяжении многих веков служил объектом поклонения. Первый исторический документ, в котором упоминается эта реликвия, датирован 409 годом. В то время венец хранился в Иерусалиме. Терновые шипы, а их было около 70, были в качестве дара направлены в храмы различных христианских стран. В 1063 году терновый венец был перевезен в императорский дворец в Константинополе. Однако в 1204-м столицу Византии захватили, сожгли и разорили крестоносцы. В 1239 году вывезенные реликвии, включая терновый венец, доставили в Париж. Сейчас венец хранится в соборе Парижской Богоматери. В первую пятницу каждого месяца, а также в Страстную пятницу католического Великого Поста, терновый венец вместе с частицей креста Господня и гвоздем от него выносится для поклонения верующим. В другие дни года доступа к этим святыням нет. Сейчас этот символ страдания представляет собой кольцо из терновника диаметром более 20 сантиметров. Его первоначальный вид практически не поддается восстановлению, так как на протяжении многих столетий фрагменты реликвии раздавались верующим. Вот так вот, уважаемые друзья, очередной выпуск рубрики «Терра Инкогнита» вновь обратил нас к евангельским событиям и, может быть, напомнил слова апостола Павла о том, что наше спасение куплено дорогой ценой. Сейчас нас ждут вопросы воспитания детей, и я всех вас приглашаю в семейную гостиную. Уважаемые зрители, и вновь я рад приветствовать у нас в студии Юлию Александровну Токареву, доктора психологических наук, профессора, директора Института семьи Уральского гуманитарного института. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о школьной паре. Сегодня мы поговорим с вами об отношении семьи к школе, об отношении семьи ребенка к школе, который только пошел в школу, то есть о первоклассниках, а точнее о родителях первоклассников. Потому что до недавнего времени существовало и, наверное, по сей день существует такое мнение, что система образования – это самодостаточная система, и вот если ребенка отдать в школу, то все будет хорошо. Там он получит образование, какие-то знания, ну и маломальское воспитание.
Я бы хотела добавить, что родители иллюзорно представляют, что еще и без их участия в школе ребенок сформируется как самодостаточная личность. И здесь хотела бы родителей предупредить о том, что современная школа, наряду с тем, что она включает в себя вот эти все моменты и аспекты развития ребенка, и его воспитания, и формирование его как личности, и привитие ему определенных знаний, умений, навыков, все-таки очень серьезно опирается на семью. И без участия семьи школа не может выполнить вот этих вот функций и задач. Поэтому сотрудничество школы и семьи, оно должно быть очень плотным и очень таким, постоянным, системным. Родителям первоклассников обязательно нужно понимать, что если не вникать в особенности учебной деятельности, учебной организации, не представлять, что с ребенком происходит в школе, невозможно контролировать процесс его развития и процесс усвоения тех правил, тех знаний, которые происходят в школе. Поэтому, хотя здесь тоже нужно соблюдать определенную меру, чтобы не переборщить вот с этой включенностью. У нас есть родители, особенно мамы, которые при поступлении ребенка в первый класс устраивают себе такой декретный отпуск и начинают посвящать это время ребенку и ходят на занятия, они ждут ребенка прямо в школе,
на переменах,
спрашивают, как тебе было, что с тобой. То есть вот такое поведение, это тоже, так скажем, некий перегиб, и поэтому нет смысла настолько ребенка опекать в школе, иначе он будет чувствовать себя недостаточно полноценным, потому как таких родителей немного. И он будет считать, что это что-то с ним не так, а не с его семьей или родителями. Поэтому вот такая золотая середина, связанная с интересом к школе, к пониманию того, что там своя система, в которую надо встраиваться, надо подстраиваться под нее. Это не семья будет диктовать школе, как нужно обучать ребенка или подходить к нему. Эта школа будет говорить родителям и семье, как правильно учить уроки, как правильно реагировать на замечания, как правильно поощрять, а может быть и наказывать. Какие-то рекомендации учителей будут для родителей помощью в контроле и в сопровождении его в обучении. Поэтому задача семьи – это понять систему школьного обучения, обязательно наладить хорошие отношения, доверительные отношения, сотрудничающиеся отношения с учителем школьным и, контролируя свой процесс опеки, участвовать в жизни ребенка школы.
Александр, так интересно получается, что вроде бы ребенок идет в школу, а учиться должны так или иначе выстраивать отношения родители.
Да, Тимофей, по крайней мере, на первом этапе эта ситуация выглядит таким образом, что родителю просто невозможно будет помогать ребенку, не понимая, в чем он ему помогает. Родитель не сможет готовить элементарные предметы, не понимая, какие критерии к ребенку предъявляет школа. Даже если родитель – педагог, та система, в которой либо он обучает своих детей, либо обучался сам, она может отличаться с той, в которой будет обучаться ребенок. Поэтому есть смысл проявить серьезный интерес и понимание того, что из себя представляет программа школьная и та система, в которой будет учиться ребенок.
Ну, на самом деле в современном мире все люди очень заняты и работой, и какими-то своими делами личными. И все-таки, наверное, не так много времени нужно для того, чтобы вникнуть в процесс обучения своего ребенка.
Конечно. Вы знаете, даже вообще бывает это интересно сделать. Моя дочь учится во втором классе, и прошлый год для нас был вот таким первым этапом. И мне показалось это вообще интересно, потому что, во-первых, это не так, как, например, с первым ребенком, который закончил школу 13 лет назад, вернее, он закончил 2 года назад, да, но это вот первый класс 13 лет назад. И это не так, как мы учились. И поэтому, вот, так скажем, замотивировать себя интересом к тому, что это иначе, и что ребенок, изучая, например, тот же окружающий мир, который знакомит совсем с другими темами, не с теми, что учили мы, он будет по-другому воспринимать окружающий мир. То есть из него будет формироваться немножко иная личность. Это здорово. Мы будем понимать, как будет развиваться наш ребенок.
То есть, получается, внутренняя мотивация родителей помогает ребенку проявить какой-то интерес к учебе. Ну, не какой-то, а самый настоящий интерес к учебе.
Вообще бывает так, что когда родителю интересен, становится предмет, которым занимается ребенок, ребенок смотрит на родителя и говорит: если ему так интересно, дай-ка я тоже этим займусь. И начинает вникать вот в этот предмет, в эту дисциплину, и постепенно он становится более так уже, конечно, заинтересован и начинает родителю говорить: посмотри, что я узнал. То есть он вступает в такую несознательную конкуренцию с родителем, говорит: несмотря на то, что тебе это было так интересно, я знаю об этом больше. Это здорово.
Это и есть процесс обучения.
Да, это и есть процесс обучения.
Спасибо большое, Елисана, что пришли к нам и ответили на интересные вопросы.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша четверть часа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.